У микрофона Илья Харванов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Неосторожное обращение с огнем и поджоги в условиях длительного отсутствия дождей стали причиной масштабных пожаров в Рязанской и некоторых других областях. Их площадь растет, техники не хватает. Об этом заявляют в МЧС. Владимир Путин провел совещание на тему ликвидации очагов природных пожаров. С чем мы имеем дело? С временной засухой в России и некоторых других странах и регионах или сменой климата достаточно радикально? Как себя защитить в условиях лесных пожаров? Что нужно делать в рамках соответствующих компетентных структур? Все эти вопросы будем обсуждать прямо сейчас с экспертом по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, членом экспертного совета при Комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Еленой Есиной. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, если действительно с теоретического вопроса начать, если не возражаете, но дело в том, что пестрят агентства информация о пожарах и засушливой погоде не только в России, но и, скажем, в Европе или даже в Китае, там реки пересыхают и даже перестраивают китайские власти энергетику вот в связи с тем, что происходит. Но все-таки это такое стандартное временное явление, или мы имеем дело с мощным, серьезным изменением климата, которое повлечет какие-то весьма-весьма плачевные последствия?
На сегодняшний день мы не можем говорить о том, что это именно из-за потепления происходят такие вот катаклизмы. Потому что если прислушиваться к мнению авторитетных климатологов, мы вступаем в малоледниковый период. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это не имеет никакого отношения к изменению климата. Это временные явления, связанные с погодными катаклизмами. Угу. Потому что вот ряд ученых нашей Академии наук, их поддерживают и зарубежные коллеги, которые говорят о том, что изменение климата не связано с антропогенным изменением, а связано с цикличностью солнечной активности и наклоном оси Земли. Поэтому, если мы говорим о нашей стране, то у нас всегда пик лесных пожаров приходится на июль-август. Ну и, соответственно, за последние несколько лет, в общем-то, август у нас такой и в Евросоюзе.
Что касается России, вот тех пожаров, которые происходят уже далеко не первый день в той же самой Рязанской области, вот, кстати говоря, сообщают о том, что двигаются эти пожары, распространяются в сторону Подмосковья, ну и во Владимирской области были очаги возгорания. Известно, что есть правительственная комиссия, Владимир Путин совещание провел на эту тему, важно минимизировать ущерб, заявил президент, и надо защищать людей и природу. Вот все-таки хотелось бы понять, а в условиях отсутствия дождя, или, допустим, ветреной погоды, или, наоборот, отсутствия ветра, вот какие есть способы для того, чтобы как-то локализовать пожары, или их, ну, если не прекратить, то, по крайней мере, остановить их продвижение?
Ну, есть разработанная система в рамках деятельности подведомственных учреждений Минприроды, которые предусматривают лесозащитные мероприятия. Это делается в лесах и специальный прорывка-канал для того, чтобы огонь не мог перескочить и двигаться дальше. Это, соответственно, постоянная должна быть санитарная рубка для того, чтобы избежать вот такого быстрого распространения, который вот, низкий пожар идет, он по именно кустарникам, и это способствует быстрейшему его распространению. Дело в том, что на сегодняшний день мы имеем дефицит кадровый в лесных службах, потому что в период перестройки очень сильно как раз пострадали лесники. Практически 90% их было сокращено. И те люди, которые всю жизнь занимались лесом, они защищали, они проводили, соответственно, и разъяснения среди населения, чтобы не было поджога травы, вот это упало, и следили за состоянием леса. Вот мы сейчас пожинаем следы вот такой неправильной кадровой политики. Потому что людей не хватает реально для того, чтобы за этим всем следить. Поэтому у нас получается сейчас так, что случилось ЧС, чрезвычайная ситуация. В это место бросаются все силы и Министерства чрезвычайных ситуаций, и других лесоохранных служб. И мы просто гасим конкретно в данном месте вот это вот, эту ситуацию. Мы сейчас должны прийти к тому, что все-таки правительство должно восстанавливать и очень активно наших лесников, нашу лесную службу. Потому что сейчас очень тяжело уже молодое поколение, которое не представляет жизни вне практически городов, да, чтобы они практически жили постоянно вот в лесах, ну, в определенном таком вот уединении. Это достаточно серьезная проблема.
Елена Александровна, скажите, пожалуйста, ну а на ваш взгляд, как должна в идеале выглядеть эта лесная служба при учете того, что все-таки в России, я уж не знаю точную цифру, но явно десятки миллионов гектар леса в самых разных регионах, можно и Сибирь вспомнить, и Дальний Восток, да и Центральную Россию, ну где угодно, да, то есть громадное количество лесов тут, ведь нужны либо миллионы лесников, ну я, конечно, утрирую, либо какие-то современные технологии, какие-то совершенно, ну, если не революционные, то очень эффективные подходы ко всей этой ситуации, чтобы просто контролировать пожарную ситуацию?
На самом деле здесь должен быть баланс и современных технологий, и, соответственно, кадры, которые будут заниматься этими вопросами. А современные технологии, они позволяют и создавать геоинформационные системы, отслеживать в режиме реального времени возможности возгорания. Это и квадрокоптеры, которые могут патрулировать вот эти огромные территории. То есть здесь вопрос комплексного системного подхода к этому должен быть. Соответственно, необходимо принятие и финансирование вот этих вот двух направлений. То, что я сказала, и кадрового, и технологического.
А на ваш взгляд, вот эти системные шаги, они на подходе? То есть они будут предприниматься? Вызревают соответствующие решения или пока еще нет?
На самом деле вот делаются такие фрагментарные попытки так вот заткнуть некую дыру. Еще раз повторюсь, здесь нужен именно системный серьезный подход. Поэтому я надеюсь, что вот будет сейчас новая сессия осенняя, и вот эти вопросы, они будут на повестке дня в Комитете по экологии.
Госдумы, соответственно.
Да.
А что касается торфяников, да, вот сейчас мы говорим в основном о лесных пожарах, но я так понимаю, это вещи так или иначе взаимосвязаны. Вот чем отличаются пожары в торфяниках? Ну, понятно, что происходят очаги возгорания где-то под землей, там это все тлеет, потом наружу вырывается. Вот есть ли сейчас такая угроза массовых пожаров торфяников? И, соответственно, как купировать, так сказать, эту угрозу, чтобы еще и торфяники не добавились к лесам?
Ну, по данным мониторинга, пока вот таких вот нет данных о том, что в каких-то областях назревают массовые торфяные пожары. Но, тем не менее, мы с вами помним, когда вот в Подмосковье было одно из лета, когда очень сильные были торфяные пожары, и какое-то было для населения, в общем-то, тяжелый период. Отличие в том, что отследить формирование именно торфяного пожара очень тяжело. Здесь, скорее всего, должна быть построена система мониторинга с применением тепловизоров, когда вот эта тепловизорная съемка позволяет заранее увидеть возможные места формирования торфяных пожаров. Вот. И, соответственно, купировать, потому что здесь мы можем погасить, мы это видим реально в обычных лесных пожарах, торфяники, казалось бы, все прекратилось, но буквально там через день-два он появляется снова. И он более коварный по своим вот таким вот распространению подземному, да, то есть в горизонтах торфяных, он может распространяться на достаточно большие расстояния, и мы не можем это сразу отследить.
Вот в Рязанской области, как известно, введен режим чрезвычайной ситуации. Может быть, просто как-то прокомментируйте, проясните, как он действует и в каких случаях людей начинают эвакуировать из населенных пунктов. Когда совсем огонь близко подбирается или когда уже смог настолько невыносим, что это для здоровья и жизни вредно. Вот как это работает?
Ну, здесь несколько факторов. Ну, первое, что если граница пожара подходит близко к населенному пункту, и есть возможность его распространения на жилые постройки. И второе, если роза ветров, она относит дым и продукты горения в сторону населенных пунктов, и есть возможность отравления продуктами горения. Тогда включается режим ЧС.
Вопрос из чата следующего рода. Кто ответит за нанесенный ущерб природе?
Если исходить из того, что практически 90% пожаров, которые у нас возникают, это пожары рукотворные, наверное, нужно спрашивать прежде всего себя, потому что даже постоянные предупреждения, что нельзя разводить костры, там, жарить шашлыки и так далее, они практически на наше население не действуют. Потому что каждый считает, ну, подумаешь, я пойду, значит, там, сделаю, ну, я же там все потом уберу, но вопрос в том, что это не всегда так, и потом остаются какие-то небольшие незаметные очаги, которые перерастают вот в огромные пожары, которые сейчас мы видим в Рязанской области.
Вот глава Минприроды Александр Козлов говорит о том, что как раз очаги возгорания появляются не только из-за погодных явлений, ну, там, молния ударила, гроза прошла или еще что-то, а как раз факты поджогов есть, и МВД занимается этими инцидентами. Вот хотелось бы понять, на самом деле, это что за поджоги, да, по неосторожности или умышленно, или это диверсии какие-то. Но я думаю, что человек в здравом уме не будет сухую траву поджигать где-то на поле, да. Либо же, наоборот, это как там дети поиграли. Вот как тоже происходит в основном?
Ну, если говорить про МВД, данных пока нет, потому что идет расследование различных видов вот этих поджогов. Я думаю, что мы с вами статистику узнаем позже. Зачастую и дети, играя, да, бывают, поджигают. И то, что я говорила, это связано с туристической такой неорганизованной деятельностью. Но если говорить о поджогах, которые могут быть спровоцированы именно для того, чтобы скрыть незаконные вырубки, то вот такие виды поджогов, они тоже имеют место, особенно это Сибирь и Дальний Восток. Ну, хотя Рязанская область тоже, когда черные лесорубы, которые там в течение длительного времени осуществляли свою незаконную деятельность, и, соответственно, им нужно скрыть следы своего, так скажем, преступления. И происходят вот эти поджоги. Потому что потом уже не разберешься, да?
Ну да, совершенно верно. Как в том самом фильме. Но, честно говоря, еще наверняка неосторожное обращение огнем играет свою роль. Там костры какие-нибудь, окурки.
Да.
Ну, то есть это мы все вместе.
Дикий туризм, да?
Дикий туризм. Елена Александровна, ну, напоследок хотелось бы, может быть, чтобы вы дали какие-то рекомендации людям, которые живут вот в зоне этой гари, дыма, пожаров. Как спасаться, собственно говоря, на таком личном уровне, если нет организованной эвакуации или каких-то мер, а надо что-то делать, там, дышать трудно. Что, ну, вот какие эти меры должны быть?
Ну, самые простые, да, чтобы там в каждом доме были подготовлены там те же самые маски, которые мы использовали при пандемии. Если идет гарь, это их намочить, одеть на лицо, соответственно, это поможет облегчению дыхания. Иметь средства, первые средства пожарной защиты, те же самые там лопаты, необходимые там какие-то садовые средства, которые могут помочь там окопать территорию уже.
Понятно, ну, то есть надо, ну, к этому делу подходить серьезно на самом деле.
Да, с одной стороны, вот эти средства, которые должны быть в каждом доме, они самые простые, такие элементарные, но если в такой ЧС-ситуации, они помогут сохранить, в общем-то, и здоровье, если не жизнь.
Спасибо большое. Эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член экспертного совета при Комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Елена Есина.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Продолжаем обсуждать тему пожаров в некоторых регионах Российской Федерации. На связи руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Но мы уже, да, мы уже упоминали заявление, которое из Минприроды пришли по поводу причин возникновения лесных пожаров. Кстати говоря, вот пришло весьма печальное сообщение. Один человек погиб при тушении лесных пожаров в Рязанской области. Об этом экстренные службы сообщают. Ну и, в общем, действительно комментируют, что не только грозы, но и поджоги и разные другие обстоятельства становятся причиной возникновения пожаров, но тем не менее есть еще и такая информация, если угодно, технического характера, что, скажем, не хватает техники, да, вездеходов, ну или какой-то другой техники. Вот как вообще вы ситуацию обрисуете в нынешнем ее положении? Хватает ли у лесной службы людей, что с техникой, да, как возможно реорганизовать эту службу?
Значит, в двух словах расскажу вам следующее. То, что есть проблемы с техникой, это будем говорить, это есть. Вся причина в оптимизации, в том числе и лесного хозяйства, и лесной защиты. Насколько мне помнится, в свое время в Кургане было производство навесного оборудования для тракторов, которые делали лесозащитные полосы. Угу. Предприятие довольно-таки своеобразное, оборудование это не массовое использование, а чисто утилитарного. И в начале 2000-х годов было признано нерентабельным и обанкрочено. Благополучно обанкрочили его, от ресурсов избавились, и, соответственно, все наработки были потеряны. Когда наши депутаты и же с ними проводили оптимизацию российского бизнеса, то произошло секвестирование бюджетов непосредственно на лесоохрану, увеличили участки обслуживания, осмотра для тех людей, которые работают на земле. Ну, в результате мы имеем то, что мы имеем, ни больше, ни меньше. Я скажу следующее. Нечего сейчас ворошить в прошлое, нужно просто возродить производство специальной спецтехники, дальше оснастить лесоохрану, лесничество довести до того уровня, который был хотя бы в 80-х годах прошлого века. И, соответственно, тогда мы сможем как-то более-менее бороться со всеми этими тенденциями негативными.
Вот, смотрите, министр финансов Антон Силуанов, ну, соответственно, на совещании, связанном с пожарами, говорит о том, что хорошо было бы, ну, передать авиалесоохрану в ведение МЧС. Ну, мы частично коснулись этой темы, может быть, немножко углубим, что называется, да, потому что происходит следующим образом борьба с лесными пожарами. То есть авиалесоохрана за леса отвечает, за населенные пункты МЧС, а вот какой-то консолидированной ответственности, да, и консолидированного центра принятия решений нет. Вот на ваш взгляд, во-первых, реально ли в нынешних условиях такое объединение провести? И как оно должно происходить?
Ну, начнем с нашего доблестного счетовода господина Силуанова, вот, который выдвигает всякие гипотезы, ну, на здоровье, пускай выдвигает. Все упирается в финансовую составляющую. А по тому же бюджетному правилу, который наш господин Силуанов активно педалирует, вкладывание финансов в развитие отечественной промышленности, российской промышленности и отечественной экономики, в том числе и лесозащиты, оставляет желать лучшего. То есть хроническое недофинансирование. Те копейки, которые выделяются на те или иные мероприятия, я вам скажу больше, они практически не доходят до пожарных частей и же с ними. Потому что недавно, когда тут я на медне общался с бойцами одной ПЧ, у них машины Уралы, самая молодая, 7-8 лет. Сами понимаете, что качество и техническое состояние, ну, оставляет желать лучше.
Но, слушайте, Сергей Юрьевич, Урала, насколько я знаю, машина весьма надежная. Она лет 20 и 30 может работать. Другой вопрос, что она не современная.
Естественно. Но из 15 машин в той ключе, о которой я говорю, называть не буду, потому что не хочу подставлять ребят. Из 15 машин на ходу только 6. На остальных нет денег для производства планового ремонта, планового технического обслуживания, замена запчастей и так далее и тому подобное. Бойцы закупают боевую одежду за свой счет. Потому что хронически недофинансирование в конечных частях. О чем мы с вами сейчас можем говорить? Когда у нас полный развал. У нас страна, я скажу так, показывает только лишь не страна, а эти эффектные менеджеры, которые сидят в управлении, которые тяжелее ручки ничего, и стаканы ничего не поднимают. Вот, они рисуют благостные картинки, что все так. На деле, пускай пройдутся, поедутся, посмотрят, что, чем, зачем, почему, как и куда. После этого можно будет уже принимать уже оперативное решение. По поводу сложившейся ситуации в Рязанской области, Шатурский район, будем говорить, потому что он граничит с Рязанской областью. Ребята, не надо изобретать велосипеды. Вернитесь к тем наработкам советского периода, которые были. Вот. Активизируйтесь, заворотите с них пыль, актуализируйте нормативно-техническую базу на настоящий момент. И будет всем счастье. Не надо МЧС огружать сверх того, что у них есть. Вообще, системы противопожарной безопасности, Госпожнадзор должны быть самостоятельными лицами, самостоятельными организациями.
Самостоятельным и, опять же, финансируются должным образом. А тут чуть раньше я сообщил о том, что погиб человек в Рязанской области при тушении пожаров, но МЧС России опровергла эту информацию. А, слава богу, вроде бы все живы. Вы знаете, я вот удивительную вещь сейчас вспомнил, пока мы беседовали, вспомнил один удивительный рассказ, который лично мне сотрудник МЧС одной из областей, находящихся недалеко от Москвы, рассказал. Вот он говорит, что на вызовы пожарные машины едут пустые. А почему? Он объяснил так, что чтобы это не был ложный вызов. Вот если ложный вызов, тогда вот она пустая приехала и уехала. А если это настоящий вызов, тогда она едет, заправляется и возвращается уже с водой. Но за это время и дом может сгореть, и пожар распространится, если он лесной или какой-то природный. Вот насколько это распространена практика? И вообще, чем она вызвана?
99,9% случаев таких. Очень редко, потому что чтобы заполнить автоцистерну, средняя ходовая у нас автоцистерна составляет 4000 литров воды, 4 тонны, 4 куба. Вопрос, за чей счет банкет?
Ну а почему бы этим машинам не стоять заправленными водой?
А опять же, ребята, деньги, 4 куба воды, посчитайте по нынешним расценкам, который счет придет от Мосводоканала или там районного водоканала за заполненную цистерну.
Ну, рано или поздно вода пригодится. Еще у нас несколько вопросов. Тут вот есть от слушателя нашего из чата вопрос или даже крик души. Ну, процитирую. Mm-hmm. Что будет дальше с пожарами? Почему проблемы не могут решить столько лет?
Ой. Я отвечу фразой из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Господа, это государство погубит коррупцию. Только всего.
Коротко. Тогда, если о деньгах, это излюбленная тема, наверное, всех людей на планете Земля, вот вы говорите, что хроническое недофинансирование. А все-таки какие деньги должны получать соответствующие специалисты и службы, чтобы все было в порядке? Ну, мы порядок сумм можем себе представить?
Ну, исходя из сложившейся ситуации, должны получать никак не по 25, не по 27 тысяч. Потому что на очках в среднем получают 32-35 тысяч. Настоящий момент. Это в регионах. В Москве, может быть, чуть выше. А в некоторых регионах того ниже. А оптимальная зарплата, оплата труда бойца должна начинаться от 50-55 и выше тысяч. Они работают, защищают вашу жизнь, они защищают ваше имущество, вот. Они рискуют своей жизнью для того, чтобы предотвратить те или иные негативные моменты вашей жизни. Об этом никто не думает. Находятся также, вот я скажу так, что бойцы находятся на острие атаки, грубо говоря, на полном энтузиазме. Если что-то серьезное, то, ребята, мы рискуем остаться без оптимальной, без минимальной защиты, которую... То есть тут должны государства на этой структуре не должны
экономить. Сергей Юрьевич, можно коротко, 10 секунд. Сейчас настал тот момент, когда надо привлекать к тушению лесных пожаров население или еще справятся специалисты?
Ну, в крайнем случае, скажу так, что как говорится, защита утопающих дело, утопающих дело рук самих утопающих. Вот. То есть должна быть проведена должна быть грамотная и с поддержкой специалистов.
Спасибо большое, руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.